Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ў студыі Вольга Міскевіч і Святлана Адзінец, і гэта праграма Еўразум.
На НТ выйшоў выкрывальніцкі сюжэт пра кампанію права выбару.
Шаблоны скаргаў мы ведаем, якія звычайна бываюць парушэнні.
Следчы камітэт у другі раз спыніў справу чарговага знясіленага жаўнера ў пячах Артёма Бастюка.
Там такую чушь понаписывали, все, перевернули с ног на голову совершенно.
Кто такая эскорт-дзяўчына з Бабруйска, якая ненаўмысна дапамагла раскрыць карупцыйныя схемы Крамля?
Это ж моя фамилия, да, я сказал, позор, блин, что я не знаю.
До гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы, не пераключайцеся. Распачынаем праграму «Еўразум». 18 лютага пройдуць выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў і выглядае, што ніводнага дня без скандалу. На тэлеканале АНТ выйшаў крытычны сюжэт датычна незалежнай кампаніі назірання за выбарамі «Права выбару».
Журналіст АНТ сцвярджае, што незалежныя назіральнікі ўжо цяпер нават да датэрміновага галасавання складаюць справаздачы пра парушэнні на выбарах, нібыта ўжо зазірнулі ў будучыню.
Каардынатар кампаніі «Права выбару» Ігар Барысаў напісаў учора ў сваім фейсбуку, што яму тэлефанавалі з БТ, а затым з АНТ. Цытую: «Робяць рэпартажы пра права выбару 2018. Разаблачыцельныя. Хутка ўсе дзяржаўныя тэлеканалы загавораць пра нас, значыцца, працуем у правільным кірунку. Сачыце за навінамі. Далучайцеся да незалежнага назірання». Канец цытаты. Чакаць выкрывальніцкіх сюжэтаў доўга не прыйшлося. Падрабязнасці ў Дмітра Лукашука.
Па АНТ чарговы выбарчы сюжэт. Голас за кадрам інтрыгуе. У нашу рэдакцыю прыйшло паведамленне ад удзельніка аднаго з трэнінгаў па назіранні за ходам галасавання. Ён сцвярджае, што стаміўся ад хлусні і хоча абнародаваць цікавыя звесткі. Яны даказваюць, нягледзячы на тое, што да галасавання яшчэ 9 дзён, справаздачы аб парушэннях ужо гатовыя, а назіранне для большасці актывістаў даўно ператварылася ў надзейны спосаб заробку. На запісу удзельнікі нейкай сустрэчы абмяркоўваюць недахоп людзей у кампаніі назірання, нежаданне асобных кандыдатаў татальнага назірання на іх акрузе, гаворыць пра неабходнасць пачынаць загадзя запаўняць заяву аб непрызнанні вынікаў выбару. Усё расследаванне АНТ грунтуецца на запісы, нібыта зробленым адным з удзельнікам трэнінгу, што ладзіць кампанія для назіральнікаў. У адрозненні ад журналістаў АНТ мы звязваемся з удзельнікамі той нарады пад запіс. Каардынатарка кампаніі «Права выбару» Вольга Кавалькова сцвярджае, у тым, што ёсць нейкія адмысловыя узоры і формы скаргаў для назіральнікаў, няма нічога сенсацыйнага.
То, што тычыцца законадаўства, на любое выбарчае законадаўства ці іншае законадаўства, на гэтае там парушэнне ці нейкі артыкул існуюць скаргі, іскавыя заявы ў суд, іх ёсць формы, таму што гэта парушэнне ўжо ажыццяўляліся з боку пэўных асобаў. Тое ж самае тут, калі мы ўжо падчас папярэдніх выбараў фіксавалі парушэнні розных артыкулаў выбарчага кодэкса, то зразумела, што нашы назіральнікі, які назіраюць не адны выбары, яны ўжо проста ведаюць пра тое, што такія парушэнні могуць быць, і яны павінны быць падрыхтаваныя да таго, да гэтых выбараў.
Калегу падтрымлівае Леў Марголін.
Мы ніякіх фальсіфікацыяў не робім. Мы разумеем, што нашы назіральнікі гэта не юрысты, якім гэта лёгка зрабіць. Так, у нас ёсць шаблоны скаргаў, мы ведаем, якія звычайна бываюць парушэнні. Але калі не будзе парушэнняў, не будзе і скаргаў, гэта ж зразумела. Будуць парушэнні, будуць скаргі.
А што там са скаргай аб непрызнанні вынікаў выбараў, якую ў адпаведнасці з запісам ўжо зараз можна паціху запаўняць? Цікаўлюся ў Льва Марголіна.
Заяву аб непрызнанні выбараў могуць рабіць кандыдаты ў дэпутаты, а не назіральнікі. Ці будуць яны гэта рабіць, гэта ўжо іх справа. Усе тыя ўзоры скаргаў, што мы робім, яны ёсць у нашым працоўным шытку, які атрымоўваюць назіральнікі. Я думаю, што і нашы гераічныя спецслужбы даўно ўжо маюць гэты наш шытак, бо нічого такого секретного там немає, ми від його ні від кого не ховаємо.
Виборча кампанія ділиться на некілька етапів. Формування виборчих комісій, реєстрація ініціативних груп, кандидатів у депутати, датермінове голосування і гэтак далей, тлумачыць Вольга Кавалькова. Парушэнні падчас кожнага з этапаў фіксуюцца і аналізуюцца. І ўжо сёння кандыдаты ў депутаты пры жаданні могуць зафіксаваныя на іх акрузе парушэнні ўносіць у сваю будучую скаргу аб непрызнанні вынікаў выбараў. Але гэта не азначае, што она абавязкова будзе пададзеная. Дарэчы, па словах Льва Марголіна, сустрэча, запіс з якой гучыць у сюжэце АНТ, сапраўды была напрыканцы ці то студзеня, ці то ў першых днях лютага. Вось толькі ў тым, што запіс зроблены адным з удзельнікаў, суразмоўца Еўрарадыё моцна сумняваецца.
Ніякіх актывістаў там не было, там былі сябры сакратарыяту кампаніі права выбара. Це была рабочая нарада, яна была на офісе кампаніі права выбара. Кампанія знаходзіцца на кватэры, якую прадаставіў адзін з актывістаў кампаніі. Не можа быць выкладзена гэта некім, калі там прысутнічаюць, скажам, 5-6-7 чалавек, і кожны вядомы, як кажуць, да пазнахце, і каб гэта сэсці са сваіх выклад. Не, да і якасць там вельмі добра якасць гука. Вы сабе ўявіце, калі недзе ў кішэні ляжыць телефон і хтось на яго запісвае, якасць будзе, па-першае, дрэнная, па-другое, яна будзе неаднолькавая. Адзін чалавек бліжэй, другі чалавек далей. А там, як мне сказалі, якасць выдатная, усіх добра чуваць. А гэта магчыма толькі, калі прафесійная апаратура стаіць.
Патрабаваць выбачэнняў ад канала АНТ каардынатары кампаніі права выбару не бачаць сэнсу. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Нагадаю, што на гэтым тыдні Александр Лукашэнка змяніў кіраўніка БТ Геннадзі Давыцьку і кіраўніка Савецкай Беларусіі Паўла Якубовіча. Але, як бачым, прапагандысцкая машына не спынілася і не запаволілася.
А мы пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля якой даведаемся, чаму следчы камітэт спыніў справу знясіленага жаўнера ў Пячах. Тэрмін расследавання па справе гібелі радавога Александра Коржыча падоўжаны. Пра гэта 6 лютага распавёў журналістам у Брэсце старшыня следчага камітэту Іван Наскевіч.
Расследаванне працягнутае, як мы расказвалі, праз тое, што выяўленыя новыя факты справы. Праўда, што гэта за факты, следчыя пакуль не каментуюць.
Пры гэтым следчы камітэт другі раз спыніў справу іншага шараговца Артёма Бастюка, якім летась таксама загінуў у Пячах, як Александр Коржыч. Чаму спынена справа, высвятляў наш корэспандэнт Павел Свярдлоў, яму і перадаем слова.
Следчы камітэт у другі раз спыніў справу Артёма Бастюка, салдата тэрміновай службы, знойдзенага павешаным у вайсковай частцы ў Пячах. На думку следчых, 25-гадовы мінчук здзейсніў самагубства. Таццяна Бастюк, маці Артёма, распавядае Еўрарадыё, што днямі па пошце прыйшла пастанова аб закрыцці справы.
Там такую чушь панапісывалі, все, перевернулі с ног на галаву совершенно. То, што у нас была очная ставка с этими камандзірамі, то, што они гаварілі, они все паперевараччывалі. Все совершенно другое. Вот как будто бы просто взяли с другого дела.
У пачатку кастрычніка мінулага года следчы камітэт ўжо спыняў справу Бастюка. Гэта адбылося літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як стала вядома пра смерць у Пячах яшчэ аднаго салдата тэрміновай службы, 21-гадовага пінчука Александра Коржыча. Пад ціскам журналістаў справу праз некалькі дзён узнавілі, але зараз яна закрытая ізноў. Артём Бастюк рэгулярна скардзіўся бацькам на дзедаўшчыну ў часці. Урэшце хлопец не вытрымаў і стаў скардзіцца на нестатутныя ўзаемаадносіны кіраўніцтву часці. 30 сакавіка, за дзень для яго гібелі, абмеркаваць сітуацыю ў Барысаў прыязджалі бацькі Артёма. Раніцай Артёма знайшлі ў пятлі. Адвакат Таццяны і Сергія Бастюкоў рыхтуецца абскарджваць пастанову аб закрыцці справы па факце смерці іх сына.
Адвакат піша жалобу. Потому что, говорит, такой бред понаписывали, что это вообще... Короче, все, в армии такой весь идеал был, такое все прекрасное, что там целый детский сад, а вот он сам захотел, и все.
6 лютого старшиня следшего комитета Иван Наскевич заявил журналистам, что следшие выявили новые факты дедовщины у белорусским войску. Але покуль что следший комитет только закрывая старые справы. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Відавочна, што грамадскасць больш занепакоена дзедаўшчыну беларускім войску, чым дзяржаўнай інстытуцыі. Яшчэ летась цэнтр правоў прызыўніка абвесціў, што збірае інфармацыю пра трагічныя выпадкі, якія адбыліся з жаўнерамі тэрміновай службы. Усе гэтыя гісторыі будуць апублікаваны ў адмысловай кнізе памяці.
А мы тым часам перарвемся на музычную паузу, пасля якой пагаворым пра кнігу «Таямніцы Дуніна Марцінкевіча», на выданні якой аўтар, гісторык і пісьменнік Дмітрий Дрозд абвясціў збор сродкаў праз краўдфандынг.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». З вамі па-ранейшаму Вольга Міцкевіч і Святлана Адзянец. Даследчык Дмітрий Дрозд напісаў, падрыхтаваў да выдання сваю чарговую кнігу. Яна называецца «Таямніцы Дуніна Марцінкевіча». Але, калі свае папярэднія кнігі пісьменнік выдаваў за ўласныя грошы, то гэтым разам Дмітрий Дрозд вымушаны звярнуцца па дапамогу да людзей.
Што новага мы можам даведацца пра класіка беларускай літаратуры, распавёў аўтар кнігі ў нашай студыі, а мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Падар Дмітрий, давайте вот ад пачатку, што за кніга, што за праца?
Кніга ўжо седьмая мая, і год наш, это 2010 юбілей рождения Дунина Марцинкевича, и мне, как человеку, который уже четвертый год занимается исследованиями его биографии, ну, никак нельзя было пройти мимо этого юбилея. И вот к юбилею такая книга «Таямница Дунина Марцинкевича». Это сборник статей, которые выходили в нашей Ниве, в Культуре, в других каких-то СМИ. Все лучшее, все абсолютно это все мои исследования, мои находки архивные. В большинстве 80% это сведения, которые были ранее неизвестны. Установлены многие факты, которые устранены многие ошибки, которые существовали на биографии Дунина Марцинкевича, его семьи, его родителей.
Дзе вы збіралі ўсю гэтую інфармацыю, калі яна да гэтага часу была невядомая ці шырока невядомая, вот адкуль вы яе выкапалі?
Асноўная крыніца – это наш гістарычны архіў. Да гэтага гэта Вільня, Варшава, Санкт-Петербург, архівы Польшы, Расіі, Літвы. Ну, большасць гэта наш архів, нацыянальны гістарычны архів.
Карацей кажучы, вельмі вялікая праца была зробленая.
Дело в том, понимаете, что если у нас вызвать человека установить окно, он полчаса, например, или дверь, он час потрудится, ему заплатят люди, он понимает, что он делал работу. Если человек вот презентует книгу, абсолютно невозможно показать, сколько труда было. Это по 8, по 10 часов, 5 дней в неделю, поездки, переезды, обработка информации, поиск. Архивный поиск – это не всегда 100% успех. Это 100% ты берешь дела, они могут оказаться пустые. Это иногда абсолютно тупиковое направление. То есть здесь только находки. Но на самом деле перелопачено мной это сотни дел во многих архивах. То, что раньше никто не нашел до меня.
Ну, уже будем лічыць, что праца зробленная, знайшли шмат цікавых матэрыялаў. Але, як вы сказали, 210-е угодки з дня нараджэння спадара Дуніна Марцінкевіча. Гэты чалавек вядомы для Беларусі, мае вялікае значэнне для культурнай спадчыны Беларусі. Здавалася, такая кніга, калі яна з'явілася, але тым больш з некімі таямніцамі, павінна была выклікаць цікавасць у тых жа самых дзяржаўных выдавецтваў. От ці была некая праяўленая цікавасць?
Дело в том, что я не обращался в какие державные выдавецтва, не знаю, интересно им это или нет, но все это делается за свой счет. Сейчас, знаете, собираются средства, чтобы эта книжка вышла хотя бы 200 экземпляров, 300, потому что это действительно человек, который сделал очень много для Беларуси, для белорусского языка. Человек первый драматург, первый профессиональный литератор, первый наш поэт, который стал писать на белорусском языке в таком профессионально, который попробовал даже заработать на своих произведениях на белорусском языке. То есть он видел тогда, мы подходим к Марцинкевичу иногда как такой альтруист, нет. он видел в белорусах, в белорусском народе, которые как крестьяне, вроде бы не образованы, он видел рынок сбыта для своих, для книг на белорусском языке. То есть он первый, который попытался это сделать, делать профессионально, сделать качественно.
И... Вы все свои попередние книги, насколько я ведаю, выдавали за уластные сродки. Зараз такой магчимости у вас нема. Менавіта тому вы звернулись до людей про краудфандинг, как собрать на это гроши.
Сейчас путем их максимального напряжения я выделил из своего бюджета семейного на 50 экземпляров. Издательство – это очень такое интересное дело, что если мы печатаем 50 экземпляров, книга становится почти золотая. То есть получается каждая книжка где-то по $10. Если мы печатаем уже 200-300, книжка дешевеет, дешевеет, дешевеет. То есть если я издаю 50 экземпляров, 20 я отдаю в библиотеке, 10 я раздаю друзьям, которые участвовали в этой книжке. То есть эта книжка сразу становится библиографической редкостью, которую никто не увидит. Ну, только если кто-то в библиотеку пойдет. Естественно, смысл хотя бы, чтобы вышло 200-300, ну, 1000, я думаю, не надо, но 500 экземпляров должно выйти. В принципе, каждый литературовед, каждый историк литературы, каждый наставник белорусской мовы, белорусской литературы должен иметь эту книжку.
Подожди, Дмитрий, а можете... там, ну, ти зачитать, ти може переказать своими словами, может быть, одну-две таких вот таємниці, які вот саправды вот аж послухаешь и скажешь, ого, нічого собі.
Ну, на самом деле, как бы, к юбилею я готовил для разных СМИ статьи, и где-то я насчитал таких вот 10, 12, иногда 13 таких вот основных ошибок, мифов. Самые, я думаю, ну, кто следит за моим творчеством, исследованием, знает, что Дунин Марцинкевич, на самом деле, он не Дунин Марцинкевич. Он действительно и в метрике его рождения, и в метрике его о браке, и все документы его родителей, матери, это сотни документов, всегда упоминается только Марцинкевич. То есть Дунин – это такая, как я, научно это называется, придомок, это двойная фамилия, он взял это себе, придумал, а я называю это придумок, потому что он придумал этого Дунина и такую себе придумал пафосную фамилию, потом прошел через Герольдзе, доказал это документально, нашел документы, и вот главное, которое действительно считаю открытие, которое пока еще никто не оспорил, может, действительно, это я не прав, что его настоящая и его фамилия, фамилия его предков – это только Марцинкевич, Дунин он придумал, плюс не было ничего неизвестно ни про его отца. Я нашел дату, когда он умер, была неверная дата, считалось, что он еще был жив, а он уже был умер. С матерью, наоборот, произошла история, считалось, что она умерла, она еще жила 10 лет, узнал, где она похоронена, что это в Глузке, узнал много мест в Беларуси, связанных с семьей Марцинкевича. Это Слоним, Слуцк, не только Понюшковичи. В Понюшковиче мы всегда, когда читаем любую статью про Марцинкевича, это прежде всего Понюшковичи, а на самом деле его семья была случайно в Понюшковичах, и он единственный в этой семье, в семье было много детей, он единственный и последний, кто родился в Понюшковичах. Имение Лопатина, имение под Слуцком сейчас называлось Старчицы, имение, жили в Вильне семья, то есть их был дом за собором Святого Казимира. То есть громадная биография семьи, которая была неизвестна. Это можно практически в каждом этом месте ставить. Вот была недавно статья про Стволовичи, там похоронена была бабушка, это известный костел Столович, где была Столовичская битва. Там тоже практически можно вот говорить, это место связано с Марцинкевичем, Слонями, и крестил, скорее всего, отец. Костел до сих пор сохранился. Десятки мест по всей Беларуси, которые связаны с Марцинкевичем.
А может быть, вы знайшли какие-нибудь невядомы дагэтуль твор спадара Дуніна Марцинкевича, ці, да прикладу, вот нехто выдавал за свое, а гэта, оказывается, написал ён, вот что-нибудь вот такое.
Ну, я себя сразу ограничил, что я занимаюсь только биографией, его как бы ранней биографией, потому что это действительно до меня, моих исследований было известно всего два практически документа его ранее, это метрики его рождения и несколько ревизских сказок. Я поставил конкретные задачи, это его родители, его мать, его бабушка, дедушка, его дворянская родословная, которая оказалась полностью сфабрикована, придумана, и вот, где бы ни выходили мои статьи, всегда потом внизу появляются гневные комментарии, а как нам теперь, учителя особенно любят писать белорусскую литературу, как это, вот такой вот он был, как нам теперь детям рассказывать про...
Все отрымливается, и он не шляхта, не белая костка такая.
Нет, дело в том, что нет сомнения, что семья Марцинкевича была дворянской, но просто что Российская империя заставила Шляхту доказывать это. А десятки архивов сгорели, погибло все, не было этих документов. Просто он, в принципе, он действительно, он, его отец, они все были Шляхтой, дворяне, нет сомнений. Герба-лебедь абсолютно достоверно. Но документы какие-то он писал действительно со старинной бумаги, они там писали кофе, брали, специально старили бумагу, табаком писали, какие-то придумали способы.
Подробкой занимались.
Да, ну это был хороший бизнес.
Фальшиво такие монетчики.
Сейчас просто хочу, вот если есть время сказать, что Белорусский национальный архив издает гербовники. На букву А вышел, на букву Б, на букву В. Сейчас вот уже подходит к букве Д, и исследователи уже сами в шоке, потому что, ну, надо идти этот путь обратно. Потому что, когда писали первые буквы, они не учитывали то, что громадное количество этих дворянских родословных, они действительно написаны не на старинной бумаге, не теми почерками, они действительно все фальшивки. То есть в Минском дворянском депутатском собрании, как вот писали про Марцинкевича, любое дело, которым занимался Дунин Марцинкевич, они все с фальшивками. То есть это не только родословная Дунина Марцинкевича сфабрикована, а десятки, может быть, не знаю, сотни родословных, которые мы... Люди приходят в архив, гордятся и распечатывают красивые картинки, а это всего лишь действительно, ну, липа. История семьи Марцинкевича просто вплетена в историю со времен ВКЛ. Вот эта битва под Столовичами, казна Агинского пропавшая, Вильня.
То есть, таким чином, читаючи вашу книгу, можно здесь и троху доведаться. Конечно. И про казну, и там про бойки.
Безусловно. Розные. Просто... Если бы это были просто научные статьи, мне бы, действительно, может быть, было неудобно как-то пробовать. 50 экземпляров вышло, все там, скажем, кто интересуется Марцинкевичем, купили бы эту книжку. Но это действительно интересно, это популярно, это местами захватывает. То есть, действительно, есть же статьи публикуются в разных СМИ, и я читаю отзывы, люди с восклицательными знаками пишут про эти некоторые. Ну, не скажу, что все, но... Это будет, я думаю, интересно. Это будет интересно. Это просто меняет вообще... Я считаю, что моя книга поменяла вообще образ и семьи Марцинкевича, и самого Дунина Марцинкевича. До этого мы представляем Марцинкевич такой чудак, бедный, голодное детство, которое там... Про отца его писали, что он там чуть ли не вышиванки, но в какой-то такой сермяге там крестьянской идет с сахой с деревянной. А когда открываются документы, что они громадными деньгами ворочали, там 35 тысяч злотых арендовали эти ардевиловские имения. Естественно, никто из них не пас коров, они жили в Вильне, они жили в Петербурге, это такая блистательная семья. Брат старший Игнат участвовал в морских битвах, имел ордена и Георгия, и Владимира. То есть две его жены были княжны, княжна Консимир, княжна Волконская. То есть эта семья была действительно родственная с Богушем Странцевичем, митрополитом. То есть это, ну, семья, которая была, все были очень влиятельные, очень богатые. Это совершенно другой образ, совершенно, ну, действительно, когда умер отец, матери было тяжело, Винсент сам приехал в Минск, и здесь уже пробовал пробиваться как-то сам, действительно, сделал сам себя, купил люцинку. Немножко, но детство и ранняя биография Марцинкевича – это совершенно другой образ.
Тем не менее, я открыл вот вашу сторонку на Талакабай. 40 дён с того момента, как вы обвестили сбор.
Нет, 40 дён осталось.
40 дён осталось.
Ну вот, 5 дней. С воскресенья. В воскресенье еще не работал. С понедельник первый день был.
За 5 дён собрано 18% от необходимой суммы. Как вы лечите, нормально это?
Мне как бы люди, которые действительно, ну, говорят, очень хороший старт, 4 дня практически работают, 18%, ну, говорят, что это очень неплохо.
Нагадаю, што ў нас у студыі быў Змістры Дурост, які напісаў кнігу пра Дуніна Марцінкевіша, а цяпер збірае грошы, каб выдаць гэтую кнігу, можна ахвяраваць на сайце talaka.by. А мы перарвемся на музычную паузу, пасля якой абмяркуем гучны скандал з удзелам беларускі з Бабруйскім, якая выпадкова дапамагла раскрыць карупцыйны скандал у крамлёўскіх колах.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Черговый день не стихая скандал, связанный с белорусской Анастасией Вашукевич. Я наш Наста Рыбка.
Наста Рыбка выклала ў Інстаграм заяву пра тое, што падчас адпачынку з расійскім алігархам Алегам Дзерипаскам адбылася групавая згвалтаванне. Наста цяпер патрабуе, каб яе былы каханак Дзерипаска ажаніўся з ёй, інакш яна пойдзе ў паліцыю з заявай альбо да журналістаў.
У справе корупційного скандалу, який розкопав фонд боротьби з корупцією російського політика Олексія Навального, так само у минулому Насті Рибки поспробували розібратися і ми. Передаємо слово нашому журналісту Віталію Ругайну.
8 лютого на YouTube-каналі російського політика Олексія Навального вийшло чергове скандальне корупційне розслідування. Дівчина з Бобруйська, яка називає себе Настя Рибка, сама того не ведаючи, допомогла розкрити корупційні схеми Кремля. А менавіта – сувязь російського олігарха Дерипаски і віце-прем'єра Російської Федерації Сергія Приходьки. Навальний стверджає, що чиновник і олігарх разом з дівчатами з ескорт-агентства каталися на яхті ля берегов Норвегії у жнівні 2016 года. Менавіта дзякуючы інстаграму Насці Рыбкі і яе кнізі «Дзённік па спакушэнні мільярдэра» камандзе Навальнага ўдалося выйсці на гэтую гісторыю. Еўрарады адшукала ў Бабруйску мужа Насці Рыбкі, прынамсі ён сам сябе так называе. Мікалай Вашукевіч распавёў пра тое, як яны жылі і чаму раз'ехаліся. Па словах Мікалая, Настя скончыла Мазырскі педагагічны універсітэт. У Бабруйску дзяўчына працавала менеджэрам па продажах і вельмі шмат чытала. З'ехала ў Маскву каля 2 гадоў таму. Чым дзяўчына займалася ў Маскве, Мікалай не ведае. Звязвае ўсё, што цяпер адбываецца з яе кніжкай.
Студыя ўжо вельмі даўно длится. Тут всё кніжка, её кніжка. Просто мать умерла, как бы жили, все в порядке было, и потом, ну, что-то вот так вот ей захотелось написать книгу, я не знаю. Вообще не было подруг, вообще. Психологическая травма немножко ей стала, не знаю, она очень тяжело ей стала. Я максимально поддерживал год ее еще, примерно пытался там сдерживать как-то все, потом как сорвало ее, в общем, там и появилась книга и все остальное.
Муж запевнивает, что слово Навального про эскорт-послуги неправда. Про это он каже несколько разов. Правда, чым Настя займалася ў Маскве, ён таксама не ведае. На пытанні Еўрарадыё пра тое, як дзяўчына пазнаёмілася з Алегам Дзерипаскам, Мікалай кажа, што магчыма ёй проста спадабаўся мужчына, ці яна ў яго працавала. У адным з інтэрв'ю Настя Рыбка называе Мікалая былым мужам. Сам ён кажа, што па законе яны яшчэ жанатыя. А пасля скандалу Мікалай стаў перажываць за сваё прозвішча.
Наказывает. Как бы это ж моя фамилия, так я сказал. Позор, блин, что я не знаю.
У еще одним интервью Настя Рыбка стверджая, что после ее переезда у Москву былый муж не пустил ее у кватеру, сказал, что дитя она больше не убачить. Вашкевич стверджая, что все это было не так, а як было на самой справе, не кажа. Але запевнивая, что Настя мае до сына доступ без проблем. У своей книзе Настя Рыбка пишет, что она небыто была у оппозиции на Хартии и нават отседила некий час у турме КДБ. Муж отказывая, что такий момент у житті девчины сапраўды был. Пасля Настя з'ехала у Москву. Пытаем у Миколая, ці не думае ён, что пасля такого скандалу у Анастасии могуть пачацца проблемы.
Ну да, вот я переживаю, чтобы, конечно, было все в порядке. Чтобы никак не привело это все к семье. Ее к семье. Ну, как сказать, к нам, точнее, к нашей семье. Вот, а она там делает все, что она хочет.
Пасля таго, як расследаванне Навальнага абляцела інтэрнэт, Рыбка выклала ў Інстаграм 2 відэа. Дзяўчына сцвярджае, што ўсё тое, што адбылося на яхце Дерипаски, было групавым гвалтам. Але потым яна абвергла гэту інфармацыю і сказала, што гэта быў жарт. А на сваёй старонцы ВКонтакте дзяўчына падзякавала Алексею Навальнаму словамі «Дзякуй, малыш» і дадала, што яе кнігу нават чытаў Пуцін. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вядома, што цяпер Наста знаходзіцца ў Дубаі і вяртацца ў Расію пакуль не збіраецца. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. З вамі былі Вольга Міцкевіч і Святлана Адзінец. Пачуемся.